Ваймс не помнил, как провалился в сон. Не помнил, как спал. Он вынырнул из глубин мрака, когда Моркоу потряс его за плечо. «Кареты во дворе, мистер Ваймс!»
«В честном...»
— пробормотал Ваймс, щурясь на свету. «Я велел загрузить их, сэр, но...»
«Но что?»
— Ваймс сел. «Думаю, вам лучше самому взглянуть». Выйдя в утреннюю дымку, он действительно увидел во дворе две кареты. Детрит наблюдал за погрузкой, праздно облокотившись на мирострел. Увидев командора, Моркоу поспешил к нему. — Это все волшебники, сэр, — сказал он. — Они что-то сделали. Кареты выглядели вполне обычно, и Ваймс так и сказал. — Да, выглядят они прекрасно, — согласился с ним Моркоу, взялся одной рукой за дверцу и прибавил. — Но смотрите, что можно с ними сделать! Он поднял груженную карету над головой.
— Это невозможно. Одному тебе ее не поднять, — сказал Ваймс.
— Вот именно, сэр, — ответил Моркоу, осторожно опуская карету на мостовую. — И с людьми внутри она не становится тяжелее. А теперь идите сюда, сэр, посмотрите. Над лошадьми они тоже как-то поколдовали.
— Есть у тебя соображение, что именно они сделали, капитан?
— Ни единого, сэр. Кареты просто стояли возле университета. Мы с Пикшей пригнали их сюда. — Очень легко, конечно. Меня беспокоит сбруя.
— Я вижу, что ремни очень толстые, — сказал Ваймс. — А что это за медные заклепки? Что-то волшебное?
— Возможно, сэр. Что-то происходит, когда разгоняешься до 13 миль в час. Не знаю, что именно. Моркоу хлопнул по боковине кареты, и та накренилась. — Дело в том, сэр, что я не знаю, насколько большое преимущество это вам дает.
— Что, невесомая карета, безусловно?
Сможет. О, это подспорье, сэр, особенно на склонах. Но лошади не могут долго ехать так быстро, сэр. А как только карета разгоняется, она катится под собственным весом, и все в порядке.
13 миль в час, задумчиво произнес Ваймс. Это очень быстро.
Ну, почтовые кареты, которые разгоняются до 9 или 10 миль в час, нынче уже не редкость, сказал Моркоу. Но чем ближе к долине Кум, тем дороги становятся хуже.
Ты же не думаешь, что у кареты вырастут крылья?
Я думаю, что волшебники предупредили бы, если бы должно было произойти что-то подобное. Однако забавно, что вы упомянули крылья, потому что под каждой каретой прибито по 7 метел.
И что? И почему же тогда они не зависли над мостовой?
Магия, сэр. Мне кажется, они просто компенсируют вес.
Боги милостивые, точно. И почему я сам об этом не додумался, мрачно сказал Ваймс. Вот за это я и не люблю магию, капитан. Потому что это магия. О чем не спросишь, это магия. Все, что невозможно объяснить, это магия. Непонятно, откуда что берется, это магия. Вот потому я и не люблю магию, что она все делает с помощью магии.
— Это, без всякого сомнения, веская причина, сэр, — согласился Моркоу. — Пойду посмотрю, как там заканчивают погрузку, прошу меня извинить.
Ваймс из-под лобья посмотрел на кареты. Наверное, не стоило впутывать в это дело волшебников, но разве у него был выбор? О, возможно, они могли бы перенести Сэма Ваймса в любую даль с облачком дыма в одно мгновение ока. Но кто именно оказался бы в конце пути? И кто вернулся бы обратно? Как бы он узнал, что остался самим собой? Ваймс был уверен, что людям не положено исчезать подобным образом. По природе своей сам Ваймс всегда был пешеходом. Поэтому он собирался взять с собой Вилликинса, который умел править лошадьми. К тому же он продемонстрировал Ваймсу умение метать обычный рыбный нож с такой силой, что его с большим трудом удавалось выдернуть из стены. В такие времена Ваймсу нравилось, что его дворецкий обладает подобными навыками.
— Извиняюсь, сэр, — сказал Детрит у него за спиной. — Можно с вами пошептаться по личному делу?
— Да, конечно, — сказал Ваймс.
— Я надеюсь, что не ляпнул лишнего вчера там, в камерах.
— Не помню ни слова, — ответил Ваймс. Детрит явно почувствовал облегчение.
— Спасибо, сэр. Я бы хотел, чтобы юный кирпич поехал с нами. Он тут совсем неприкаянный, не знать даже, из какого он клана. Ежели я перестану за ним приглядывать, он снова скатится на кривую дорожку. И гор он никогда не видал. Даже ни разу не выбирался за пределы города.
Тролль смотрел на Ваймса умоляющими глазами. Ваймс припомнил, что их брак с Рубиной был счастливым, но бездетным.
— Ну, что же, у нас, похоже, нет никаких проблем с перевесом, — сказал он. — Хорошо. Но ты будешь присматривать за парнем, договорились?
Тролль просиял.
— Да, сэр, вы не пожалеете, сэр!
— Завтрак, Сэм! — окликнула его Сибилла, стоя в дверях. Отвратительное подозрение закралось в душу Ваймса, и он поспешил ко второй карете, где Моркоу увязывал последний дорожный мешок.
— А кто упаковывал провизию?
— Сибилла упаковывала провизию, — спросил Ваймс.
— Наверное, да, сэр.
— А были там фрукты? — спросил Ваймс, холодея от ужаса.
— Кажется, были, сэр, довольно много. И овощи тоже.
— И бекон там был, конечно, — чуть ли не взмолился Ваймс. — Бекон очень хорош для длинных путешествий и прекрасно хранится.
— Думаю, сегодня он останется дома, — сказал Моркоу. — Должен вам доложить, сэр, что леди Сибилла выяснила, как именно готовят ваши сэндвичи с беконом. И велела передать вам, что игры закончились, сэр.
— Здесь я, командор. — Между прочим, — сказал Ваймс со всем высокомерием, на какой только был способен.
— Натощак.
— Да, сэр. Но леди Сибилла умеет очень тихо стоять на своем, сэр.
— Да уж она умеет, это верно,
— сказал Ваймс, когда они шли к дому.
— Я ведь очень счастливый человек,
— прибавил он, чтобы у Моркоу не создалось чего доброго неверное впечатление.
— Да, сэр, конечно, так и есть.
— Капитан!
Они обернулись на окрик. Кто-то торопливо входил в ворота. За спиной у него были привязаны два меча.
— А, специальный констебль Хэнкок, — сказал Моркоу, делая шаг к нему. — У вас ко мне дело?
— Да, капитан.
Хэнкок бросил нервный взгляд на Ваймса.
— Это государственное дело, Энди, — подбодрил его Ваймс.
— У меня не так много информации, сэр, но я поспрашивал. И узнал, что на прошлой неделе одна молодая дама отправила не менее двух самокодированных сообщений в трах. Это значит, что они поступают в главную башню и передаются тому, кто предъявит верную авторизацию. Нам не надо знать, кто это такой.
— Отлично, — сказал Моркоу. — Описание есть?
— Молодая леди с короткими волосами. Это лучшее, что мне дали. Подписала сообщение Яйцалас.
Ваймс рассмеялся.
— Ну, это все, что надо знать. Огромное тебе спасибо, специальный констабль Хэнкок.
Преступление с участием клац-сигналов становится все больше, и скоро начнутся проблемы, —
вздохнул Моркоу, когда они снова остались вдвоем.
— Очень похоже на то, капитан, — сказал Ваймс. — Но здесь и сейчас мы знаем, что наша Салли не была с нами до конца откровенна.
— Мы не можем быть полностью уверены, что это она, сэр.
— Да неужто не можем? — весело переспросил Ваймс. — Меня это очень радует. И все же мы имеем здесь один из не столь известных вампирских промахов. Никто не знает, почему они его совершают. И он в одном ряду с большими окнами и ветхими шторами. Из ряда подсознательных желаний, можно сказать. При всем своем уме и находчивости вампиры не могут противиться заблуждению, что никто не сможет узнать их имена, если написать их задом наперед.
Пойдем. Ваймс развернулся, чтобы идти к дому, и заметил маленькую опрятную фигурку, терпеливо дожидавшуюся у порога. У пришедшего был такой вид, словно он очень счастлив пребывать в ожидании. Ваймс вздохнул.
— Не держим топор за пазухой, а? — Завтрак, мистер Робкинсон,